Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 90-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которые вы увидите в четверг, 30 января, в час пополудни московского времени. Напоминаю, что в выпусках этой рубрики я отвечаю на те вопросы, которые вы оставили под моими роликами, выложенными в понедельник. В понедельник, только именно в понедельник и ни в какой другой день. То есть, если вдруг кому-то из вас захочется оставить вопрос именно под этим роликом, вы можете быть благонадежны, может быть уверены, что ответа на него совершенно точно не будет. Какова процедура ответов на вопросы? Сперва я отвечаю на те вопросы, которые набрали наибольшее количество лайков, что называется залайканы, но я отвечаю на них в том порядке, в котором мне их предлагает алгоритм YouTube. Я вот выбираю опцию «Самые популярные вопросы». Как их алгоритм YouTube выстраивает, это вопрос не ко мне уже. И во второй части ответов я отвечаю на те вопросы, которые не были залайканы, но тем не менее, которые выглядят довольно интересными и имеют, с моей точки зрения, смысл. Интересными, актуальными. Итак, помолясь, приступим. Сергей Жирнов недавно написал на своем канале, что YouTube-канал генерал СВР прекратил свою деятельность и больше не работает. А вы в недавнем интервью в программе «Грянул Грэм» сказали, что к осени 2025 года уже не предполагаете более заниматься политическим комментированием. Означает ли это, что вы с генералом СВР взяли курс на постепенное сворачивание деятельности по информированию населения? Сперва генерал, потом вы. Ну, что написал Сергей Жирнов, я не знаю, я не читал. Генерал СВР жив, здоров, продолжает действовать. Если вы читаете телеграм-канал генерал СВР, если не читаете, то я всячески рекомендую. Он там появляется, за исключением выходных, а порой и выходные, всякий божий день. Что касается дальнейших планов Виктора Михайловича, которого вы знаете как генерал СВР, на YouTube, на использование этого канала, я не могу вам сказать ничего определенного. Но, насколько мне известно, он в настоящее время крайне занят. Крайне занят потому, что те события, о которых он много говорил, и я тоже много говорил, они вступили в решающий фазис. И сейчас, честно говоря, при всем уважении к аудитории, при всем понимании необходимости ставить людей в известность, честно говоря, не до YouTube-комментирования. Есть более насущные и важные задачи. Задачи политические в полном смысле слова, а не задачи медийные. Что касается моего заявления о том, что к осени или осенью я не планирую заниматься политическим комментированием, я же добавил, потому что у меня будет не в пример более важное дело и более для меня интересное. Я вообще не собирался всю свою жизнь заниматься политическим комментированием. Приходит время для других занятий, дорогие друзья. Так что это не отказ, как многие предполагают, от проекта. Это на самом деле переход в принципиально новое качество, который, мы предполагаем, произойдет в ближайшие несколько месяцев. Вы говорите, что транзит сейчас на паузе, пока не прояснятся контуры договоренности по перемирию. Не случится ли так, что пока в Политбюро 2.0 затягивают транзит, ситуация просто выйдет у них из-под контроля? Например, резко посыпется экономика. Может ли начаться хаос? Ведь во многих сферах все уже и так на пределе. А вы знаете, я с вами согласен. Это, кстати, та причина, которая заставляет их торопиться с транзитом, несмотря на временную заморозку, несмотря на то, что транзит на паузе. Надо все-таки добиваться политической и социально-экономической определенности. Но риск того, что резьба слетит, конечно же, существует. Этот риск нарастает, но это ведь понимаем не только мы с вами. Это понимают и те люди, которые составляют Политбюро 2.0. Поверьте, это очень неглупые люди. Это еще их мягко характеризует. Их взгляды нам могут нравиться, могут не нравиться. Взгляды некоторых из них мне, ну скажем, не нравятся. Выразился бы даже сильнее антипатично. Но я не могу отказать им в интеллекте и в знании дела. И в понимании того, что происходит в России. Другое дело, как они предполагают решать эти российские проблемы. Вот здесь у нас с ними не только могут быть, но и имеются существенные расхождения. Уважаемый профессор, вы даете себе отчет, что если в этом году никакого транзита не произойдет и власть в стране не поменяется, то это будет означать конец вашей репутации и доверия к вам. Спасибо вам большое за заботу моей репутации, за то, что вы беспокоитесь о том, доверяет мне или нет. Ну, поверьте, я лучше всякого другого человека побеспокоюсь о собственной репутации и о том, как ко мне относится общественное мнение. Я об этом неплохо знаю, каково на самом деле отношение ко мне и какая у меня репутация. Потом, репутация же важна в глазах только тех людей, к которым вы относитесь с уважением. Не забывайте никогда об этом. Есть ли возможность у команды, которой вы принадлежите, заблокировать действия Роскомпозора по окончательной изоляции нас от глобальной сети? Мы видим, что идут бесцеремонные попытки, даже без каких-либо извинений, по отключению нас от многих интернет-сервисов средь бела дня. Да, такие возможности есть, но они не реализуются, потому что, ну, есть некий компромисс. В чем-то уступаем мы, в чем-то уступают другие. И с точки зрения стратегических целей и достижения этих стратегических целей, вопрос об интернете при всей его важности для пользователей, он все-таки не ключевой. Пользователям я много раз говорил, и не только я, это начал генерал СВР, я повторял, что будут отключения сервисов, видеохостинга, социальных сетей. Дорогие друзья, ставьте VPN, ставьте не один VPN. Это помогает преодолевать подобную проблему. Президент Мантуров компромиссная фигура и для вашей команды. Уже в этом году ваша команда планирует перехватить власть и начать серьезные реформы. И все это будет при президенте Мантурове? Или у вас есть свой кандидат на эту позицию? Да, Денис Мантуров в настоящее время является компромиссным кандидатом. Вы, кстати, очень правильно употребили термин. Я очень часто говорю «фигура консенсуса», но когда я говорю «фигура консенсуса», я подразумеваю в виду отношение высшего эшелона элиты. Но точнее было бы, наверное, назвать его все-таки компромиссной фигурой, потому что когда вы заключаете компромисс, это означает, что вы в чем-то уступаете, но в чем-то получаете. Вот то, что мы надеемся, рассчитываем, предполагаем и даже уверены, что получим, обеспечит возможность проведения радикальных социально-экономических реформ в общественных интересах. Вне зависимости от того, кто будет президентом. Еще раз. Вне зависимости от того, кто будет президентом. Тем более в плане транзита предусмотрено изменение баланса между политическими институтами. И фигура президента будет уже не столь важной, что сейчас. Группа влиятельных лиц, которую вы представляете, как я понимаю, причастна к тому, в каком состоянии оказалась сегодня наша страна, иначе они бы не были влиятельными. Это вы глубоко и последовательно заблуждаетесь. Группа этих влиятельных лиц не причастна к тому, в каком состоянии оказалась российская экономика. Более того, если бы не их действия, российская экономика, российское общество оказались бы не в пример в худшем состоянии, чем сейчас. Здесь, конечно, возможна интересная дискуссия. Может быть, надо было бы довести все это дело поскорее до провала, до анархии, до дезорганизации. Но задайтесь вопросом, кто от дезорганизации, анархии и провала больше всего пострадает? Вы думаете, что кремлины? Нет, пострадаем мы с вами, в первую очередь. Что должно произойти экстраординарного, чтобы руководство Кремля согласилось прекратить боевые действия в считанные дни или недели? Почему же должно произойти нечто экстраординарное? Это, я бы сказал, должно просто осуществляться планомерное давление с американской стороны, а шире со стороны Запада, на российские социально-экономические интересы. В этом случае, правда, это произойдет не одномоментно, но в этом случае Кремль пойдет, он уже готов пойти на самые существенные уступки. Почему правящая команда Кремля не хочет принять мирный план Трампа? На что они надеются? Наверное, на чудо, на то, что Трамп вдруг изменит свою точку зрения. Ну и знаете, как один политик, несмотря на не просто архикризисное, а да, его взяли за горло в военно-политическом отношении, он все еще надеялся на чудо, на то, что придет какая-нибудь спасительная танковая армия. Вот это характерно для очень многих людей, и политиков тоже, находящихся в безвыходной ситуации. Они надеются на чудо, на то, что как-то изменится ситуация, и они смогут из ловушки, в которую они сами оказались и которую они сами построили, смогут из этой ловушки выскользнуть. Был почти на всех ваших онлайн-встречах в прошлом году, но, честно, немного разочарован. Почти все планы элиты, о которых вы рассказываете, не реализуются, отменяются либо откладываются. Особенно планы по транзиту власти. Скажите, какой смысл тогда об этих планах слушать? Смысл есть, потому что вы знаете больше других, вы готовы. И если не реализуются в те сроки, которые мы называем, ну, поверьте, мы называем сроки не, что называется, от балды, не выдумывая их, не высасывая из пальца, а потому что это сроки, которые заложены в планы. Ну, как это часто бывает в жизни, в политике это, кстати, бывает еще чаще, не удается. Ну, не смогла я, не смогла эти планы выполнить. Но вы знаете намерения, и вы сможете, исходя из этих намерений, выстраивать собственную стратегию, личную стратегию, если речь идет о вашем бизнесе, какую-то корпоративную стратегию. Это чрезвычайно важно. Вы знаете, где, чего и как вам опасаться. Это очень важно. Когда уже противостояние группировки Чемизова против Патрушевской выльется в открытый конфликт и станет всем очевидно? Вы знаете, может и не вылиться в публичный конфликт. Конфликт может завершиться, я бы сказал, за кулисами, под ковром. И когда я говорю о том, что бульдоги выбираются из-под ковра, это название моей встречи, я имею в виду не только проявление конфликта, и даже, возможно, не столько проявление конфликта, сколько некоторые публичные жесты, акции, действия и не намерения, естественно, а действия и тенденции, которые станут всем очевидны. А итог, не, понимаете, может стать публичным и даже, скорее всего, итог непубличного конфликта, то есть резюме его. Ну, вы поняли, да, что подробнее об этом я буду рассказывать 11 февраля во время традиционной онлайн-встречи, которая в данном случае называется «Бульдоги выбираются из-под ковра». То есть публичность. Да, получается сейчас публичность. Присоединяйтесь к встрече. Каким образом вы видите в описании к этому ролику в первом закрепленном комменте верхней строкой подключение к онлайн-встрече? Проходите по ссылке, подключаетесь. Если вы живете вне пределов Российской Федерации, вы не можете подключиться, по этой же ссылке адрес организаторов, пожалуйста, пишите им. И да, посмотреть онлайн-встречу вы сможете не обязательно 11 февраля 20 часов московского времени, а в любой удобный для вас день, в любое удобное для вас время. Что будет с пенсиями бывших судей? Пенсии судей сейчас где-то около 120 тысяч в месяц. В неправовой стране это перебор. Я с вами согласен. Более чем перебор. Ну что ж, по мощам будет и елей. Как вы судили, как вы соблюдали закон, такая должна быть с моей точки зрения пенсия. Это справедливо. Ну, я думаю, что вряд ли она должна... Размер ее должен быть больше, размер средней пенсии российских граждан. Владимир Дмитриевич, ответьте, пожалуйста, а если в этом году ничего не изменится, то что вы будете вещать? Что перемена в 2026 году? Я очень надеюсь, перемена. Мы тоже на перемены не просто надеемся, но мы их приближаем и уверены, что они... Эти перемены, самые решительные и бесповоротные, начнутся именно в 2025 году. Но имейте в виду, перемены, тем более те, о которых мы говорим, всегда процесс. Начнется с политических перемен, потом последуют экономические, а дальше те, которые можно назвать социокультурными. Объясните, для чего клану Патрушева нужно было продолжать военные действия после того, как стало ясно, что его сын не номинируется на президентство, придется идти на компромисс с другими башнями, в том числе и со сторонниками мира? Ну, во-первых, у Николая Платоновича был карт-бланш на несколько месяцев. Ему позволили реализовать военную стратегию, его задумки. И в течение этого времени у него был шанс, можно сказать, может быть, не очень значительный, может быть, даже мизерный, но тем не менее шанс был добиться успеха. Если вы добиваетесь успеха, то согласитесь, что предыдущие договоренности, прошу прощения, могут быть пересмотрены в вашу пользу. И вы выглядите очень сильной фигурой. Как долго Политбюро будет сопротивляться предложению Трампа? Ну, дорогие друзья, если вы читали в среду сообщение телеграм-канала генерала СВР, если не читали, то непременно рекомендую вам это сообщение прочитать, этот пост, утренний пост телеграм-канала генерала СВР, где речь идет о том, что так называемая партия реалистов-прагматиков Политбюро уже готова принять предложение Трампа и сформулировала предложение с российской стороны, компромиссное предложение. Меня интересует, будут ли так называемые участники СВО возвращать, ну почему так называемые, они снова участники СВО, возвращать миллионные суммы, которые они получали за участие в войне. Генерал как-то говорил, имеется в виду Виктор Михайлович, которого вы знаете как генерал СВР, как-то говорил, что их обяжут вернуть. Ну, раз генерал говорил, значит, это дело будет выполнено. Зная генерала, могу сказать, что то, что он обещает, реализуется. И это не шутка. Вряд ли я встречал когда-нибудь в жизни и вряд ли встречу людей, которые с такой неотвратимостью реализуют обещания. Особенно, когда речь идет о социальных и политических обещаниях. Ваша команда не планирует свергать действующую власть, а только встраивается в новую, послетранзитную. Если это так, не понимаю, как вы планируете проводить свои реформы? Можно свергать власть в результате политического переворота, там, военного мятежа, можно свергать власть в результате революции, а можно изменить власть, причем изменить кардинально, интегрируясь в нее и переподчиняя эту власть себе. Вот это очень хороший путь, потому что он позволяет минимизировать риски. Риски дезорганизации страны и государства. До какого года давал предсказания предсказатель? Был ли он религиозным служителем и какую религию исповедовал? Нет, он не был клириком, он не относился, возможно, к какой-то конфессии, но он не демонстрировал свою принадлежность. А предсказание его вообще простирается в горизонт где-то 40-х годов этого века, довольно далеко. Где-то до середины, да, до где-то 40-45 года этого века, насколько я знаю. Вы в сентябре 24 года говорили, что будут чистки в руководстве МВД к концу 24 года. Все остались на своих местах. Опять не сбылось? Я вам говорил о планах, которые были. Ну вот вы видите, как застряли с чистками в Министерстве обороны. Скажите, это не сбылось? Это сбылось. Поэтому, пожалуйста, таким обиженным тоном, будто я должен вам обеспечить чистки в МВД, и то, и сё, и пятое, и десятое, что планируют другие люди, которые от меня не зависят, вот таким раздраженным тоном ко мне, пожалуйста, обращаться не надо. Таким тоном вам стоило бы обращаться к Кремлю, который вам много чего обещал за последние десятилетия. А что он выполнил? Ну, прикиньте, что он выполнил. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, к Кремлю за выполнением публично данных вам обещаний. Я вам никаких обещаний не давал. Это не в моих правилах. Если я даю обещания, то я их выполняю. Вы как-то говорили, что в Беларуси пройдут выборы, в результате которых Лукашенко уйдет от власти. Но проходят выборы, и Лукашенко снова выиграет выборы президентом. Вы меня слушали, наверное, к сожалению, не очень внимательно. Говорил о том, что Лукашенко будет выстраивать схему транзита, исходя из позиции силы. То есть для этого ему надо победить на выборах, а дальше он уже будет думать, как ему провести транзит. Именно это пока что происходит. Упрекаете общество простых людей в бездействии, при том, что ни реальных рычагов, ни ресурсов общества нет. В то же время постоянно восхваляете неких достойных людей, которые, исходя из ваших же слов, имели и реальную возможность, и ресурсы, но также ничего не сделали. Во-первых, я общество не упрекаю. Я объясняю ситуацию. Говорю, что были возможности изменить эту ситуацию. Были несколько раз. Общество в силу тех или иных причин этим не смогло воспользоваться. Каждый может адресовать упрек себе, может адресовать к тем, кого он считал и считает лидерами общественного мнения. Но согласитесь, в конце концов, в этом и имеет смысл. Если вы хотите перемен, вам надо, наверное, принимать в них какое-то участие. Или вы предполагаете, что за вас все будут делать другие. В данный момент за вас все делают другие. Те люди, которым я имею честь принадлежать. Но как им делать, они решают сами. И в какие сроки, они определяют сами. И каким целям они идут и поведут страну. Вам придется к этим целям приноравливаться. По счастью для всех нас, эти люди намерены вести страну и выстраивать свою стратегию, исходя из того, что в античном Риме называлось «pro bono publico» – ради общественного блага. Ради общественного блага. Когда ваша команда придет к власти, какое наказание за разжигание поддержку войны может ожидать нынешнего патриарха Кирилла в свете того, что пастор несет гораздо большую ответственность, а может быть даже и вину, чем члены его паства? Знаете, достаточно будет опубликовать правдивую, достоверную, объективную и, главное, документированную информацию о деятельности патриарха Кирилла и ближних к нему иерархов. После этого сделает выводы и церковный народ, сделают выводы клирики, если потребуется, сделает выводы и правосудие. Но информация сперва будет предана гласности, и вы узнаете, увидите, услышите очень много интересного. Главное, все это интересное, которое вас ужаснет, будет абсолютно правдиво. Понесут ли реальное уголовное наказание все те, кто занимался освоением бюджета в медиахолдинге, главы ТВ-каналов, все управление, все те, кто в эфирах так дали добро уничтожать Украину и не согласных с военными действиями? Дорогие друзья, понимаете, есть уголовное наказание, или точнее ответственность, да, которая наступает за преступление. Если эти люди совершали преступление, а здесь есть состав преступления, да, есть, то, соответственно, они должны наказываться по закону. Если эти люди преступления не совершали, но они принадлежат к группе, профессиональной бюрократической группе, которая в целом несет ответственность за реализацию преступных решений, то тогда эти люди будут преданы люстрации, вне зависимости от своего участия в преступной деятельности. Они могут быть не причастны к преступной деятельности, но принадлежа к определенной профессиональной бюрократической группе, они будут ограничены в своих правах. Но это не уголовное преследование. А я помню, что ваш друг, генерал СВР, говорил, что только мы остановим эту власть, когда придет время. И что, мне кажется, время пришло. Если вам кажется, то вы, пожалуйста, попробуйте остановить. Мы делаем так, как нам подсказывают наши знания, наш опыт, наши ресурсы, и следуем определенной стратегии. Вам кажется, делайте сами. Упреков ни в чей адрес тогда не надо направлять. Решение о трудоустройстве участников СВО зарплатой в 100 тысяч рублей не будут противоречить Конституции, по которой все равны? Когда я слышу апелляции Конституции в Российской Федерации, мне хочется расхохотаться во весь голос. Сейчас я себя сдерживаю. Вы живете, конечно же, в стране, где все следуют Конституции и где все законы соблюдаются. Приход вашей группы к власти может произойти без помощи народных масс? Да, безусловно. поскольку народные массы в этом деле участвовать не хотят и не могут. Это не упрек, это констатация. Конечно же, произойдет без всяких народных масс. Ну, в интересах нации, в интересах народа. А теперь, дорогие друзья, я перейду к ответам на вопросы, которые не набрали большого количества лайков, а может быть и вообще ни одного лайка. Кого вы видите новыми лидерами Белоруссии? Я никого не вижу, я не очень хорошо представляю белорусскую политику. Я бы предпочел, я надеюсь, что выбор будет сделан белорусским народом. Прокомментируйте приказ 340 о цифровом рубле, приказ от 23 года. Его насильственно вводят? Я приказ сам не читал. Да, вводится цифровой рубль. Но все же зависит от права применения, дорогие друзья, ну в данном случае от сферы применения. Цифровой рубль сам по себе не опасен. Потому что в противном случае вы могли бы сказать, самолеты падают, с них сбрасывают бомбу, самолеты опасны, надо самолеты раскассировать, отменить авиацию. Опасно необоснованно широкое применение цифрового рубля. А сам цифровой рубль не опасен и даже в определенных аспектах весьма полезен. А вот эти аспекты и сфера зависят от политической воли и от стратегии власти. Какое из утверждений верно? Нужда в северокорейских солдатах или их присутствие как условие для северокорейских военных поставок? Оба утверждения верны. Это не противоречие. Как сохранить психическое и физическое здоровье в потоке всех этих ужасных новостей, когда надежды на позитив почти нет? Я обычно отвечаю словами лозунгом хиппи, по-моему, или битников 60-х годов прошлого века. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, конечно, без наркотиков. Музыка, что касается секса, интимная близость или просто хорошие... Ну, не противоречит. Хорошие отношения в семье, это чрезвычайно важно, это ваша опора. Умеренная физическая активность, порою, наверное, употребление алкоголя, чтобы снять стресс, но крайне-крайне умеренно, а не так, как в России. Выпьем рюмочку за здоровье, а на другой день надо лечиться, да? Все началось с одной рюмочки. Умеренная физическая активность – это спорт, не спорт высоких достижений, не профессиональный. Не изнуряйте себя, не насилуйте, не надо. Достаточно прогулок в деловом темпе, лучше по пересеченной местности, ну в парке, лучше всего в парке или в лесу. Музыка хорошая помогает, хорошее кино помогает, книги, конечно, книги. Мне всегда помогали книги. Еще раз, главное условие – непременное условие – это хорошие отношения в семье. Если вам есть на кого опереться, если вы чувствуете поддержку от родных и близких людей, ну, это больше половины, я бы сказал, вашего психического здоровья. И берегите себя, дорогие друзья. Я неспроста повторяю каждый божий раз, когда выхожу в эфир. Берегите себя. И главное – свое физическое и психическое здоровье. Почему возмутился президент Колумбии за то, что его граждан депортировали в наручниках? Вопрос к президенту Колумбии. Да. А зачем элитам все еще нужен транзит, если конфигурация с двойником оказалась архиустойчивой и устраивающей всех? Она не архиустойчива, она очень хрупкая, она ненадежная, и она как раз всех не устраивает. Это была временная мера, да, это временная затянулась, но совершенно точно это временное не станет постоянным. Насколько вероятно, что на выборах 2030 года тоже будет двойник? Это невероятно. Почему, несмотря на заморозку транзита до соглашения с Трампом, вы уверены, что это случится в этом году? Ну, потому что откладывать его уже нельзя. И все решения на сей счет приняты, и они будут реализованы. Что вы планируете делать с кавказскими диаспорами, когда придете к власти? Ну, я полагаю, что вы подразумеваете не сами по себе кавказские диаспоры. Что сами по себе диаспоры, сказать, ну, это нечто вне ценностных оценок. Действия, если вы имеете в виду противоправные действия, вне зависимости от того, кем они совершаются. Там среднеазиатской диаспорой, кавказской диаспорой, какой еще диаспорой. то все эти незаконные действия будут пресекаться. Никаких этнических групп, никаких диаспор, имеющих особый статус, автономных от закона, характеризующихся экстерриториально и, я бы сказал, вне сферы закона, находящихся в Российской Федерации, не будет. Один закон будет применяться для всех. Если кто-то будет вопиюще себя вести, имею в виду некая групповая идентичность, будет вопиюще себя вести, то будет введен режим нулевой толерантности по отношению к такой группе. Этот режим использовался в ряде стран и показал свою высокую эффективность. Вы говорили о гибридной войне с Западом. Как вы думаете, не началась ли гибридная война Запада с Россией? Нет, не началась. Западу совсем-совсем не хочется прибегать к адекватным действиям. Он боится, если иметь в виду Европу. Штаты не боятся, а Европа очень боится. Недавно звонили из, как представились, из ЦИОМ, задавали вопросы про экономику, отношение к СВО, почившему. Ну, имеется в виду Путина, другим мировым лидерам, а также миграционной политике. Скажите, пожалуйста, безопасно ли искренне отвечать в таких вопросах? Да, совершенно безопасно, можете не бояться. Ну, если у вас, тем не менее, остаются сомнения, просто не отвечайте, извинитесь или просто бросьте трубку. С конца прошлого года вы ведете речь о замораживании банковских вкладов. Есть информация, что вклады граждан РФ заморозят в апреле-мае 2025 года, то есть очень скоро, и что один раз в квартал будут выдаваться не более 150 тысяч рублей. В каких именно вкладах идет речь? Речь идет обо всех вкладах. Что касается суммы выдач, я не знаю, какова она будет. Насколько мне известно, она еще не определена. Возможно, фигурирует цифра. Возможно, фигурирует сумма 150 тысяч рублей, но это лишь один из вариантов. Но будут же и, так сказать, возможности безналичного расходования средств. Другое дело, что там тоже будет введен лимит. Не знаю, какой это лимит будет. Нет пока ответов. Другое дело, что я полностью согласен с вами, что постараются, ну, точнее, ситуация толкает к тому, что заморозка произойдет довольно скоро, быстрее, чем мы первоначально предполагали, и быстрее, чем бы нам хотелось. Нам бы хотелось, чтобы ее вообще не было, но, видимо, ее не миновать. Цой умер в случайной автокатастрофе или ее подстроили КГБшники? Уж больно он имел противников из власти. Да нет, это было именно несчастный случай, ДТП. Если Набиуллина в докладе Политбюро заявила, что денег нет, так почему продолжается ужесточается СВО? Ну, деньги закончились, но есть инерция, во-первых. Во-вторых, для СВО деньги могут напечатать. Но их нельзя печатать в гигантских, в нарастающих размерах. Просто инфляция захлестнет страну. Поэтому заморозка вкладов – это способ обеспечить продолжение военных действий, пусть угасающие в случае перемирия и выхода на переговоры, на мирные переговоры, но за счет общества, за счет нас с вами. Доверяю вашему взвешенному суждению и моральному компасу. Спасибо большое. Как относиться российской общественности к пребывающему в коме Тиграну Кеосаяну? Я вам честно скажу, это может покажется кому-то странным, кому-то циничным. Я вообще о нем не думаю. Он о нас с вами не думал. О тех, кто томится в лагерях, о тех, кто был убит, он не думал. Я не уверен, что этот человек заслуживает наших мыслей о нем. Знаете, какую меру вы меряете, такую и вам отмерено будет. Вас часто спрашивают про Пригожина. Его организация международно признана террористической. Неужели ваша команда намерена сотрудничать с таким человеком, которого так даже трудно назвать, учитывая все его действия с кувалдой? Я никогда не говорил, что наша команда намерена сотрудничать с Евгением Викторовичем Пригожиным. Никогда. Я говорил лишь о том, что когда Евгений Викторович появится, он не сможет сам совершить никаких выдающихся действий, но по образцу его неудавшегося военного мятежа, что он должен будет обратиться за помощью к каким-то другим силам. Я не уточнял, каким силам. Вы можете это проверить. Это первое. Второе. Возможность или невозможность компромиссов, политических союзов для меня определяется, ну, я считаю, путеводной фразой Черчилля. Если Гитлер вторгнется в ад, я пойду на союз с самим сатаной. Пожалуйста, попробуйте вдуматься в эту фразу. Если двойника курирует Патрушевцы, означает ли это, что все сказанное Васильевичем – это артикулированная позиция силовой группировки? Нет, не все. Потому что приходится учитывать мнение и другой фракции. Хотя, да, вы правы, я это говорил, контролирует именно силовое лобби. Но приходится ему взвешивать свои публичные заявления и в некоторых вопросах идти на компромисс с другой коалицией. Вы неоднократно говорили, что побыв какое-то время за границей, любой человек перестает понимать, чувствовать ситуацию в стране, настроение народа, несмотря на любые источники информации. Это вы упрекали оппозиционеров. Я их не упрекал, ни в коем случае. Я констатировал. Однако в нами любимый Виктор Михайлович находится в той же ситуации. Вдобавок вы сказали, что организация Алексея Анатольевича являлась лидерского типа, то есть все держалось на лидере. Однако это применимо и к вашей организации. Ну давайте уточним. Во-первых, как вы хорошо знаете, из любого правила есть исключение. Правда? Да. Это первое. Второе. Виктор Михайлович обладает той полнотой информации, которую не обладает ни один оппозиционер российский, находящийся в политической миграции или в России, которой не обладает практически ни один российский чиновник и ни один западный чиновник, занимающийся Россией. То есть он обладает уникальной полнотой информации. Это второе. Третье. Это человек выдающихся, я именно так формулирую, выдающихся интеллектуальных и аналитических способностей. Выдающихся. Не только по меркам России, а по меркам вообще глобальным. Этого достаточно для того, чтобы подчеркнуть принципиальное различие между разными типами людей. Что касается второго вопроса или второго подвопроса, он является единственным и незаменимым лидером той самой сетевой организации. Нет, он входит в руководство, играет в нем важную роль, но он не единственный. Не единственный. Может ли коснуться Беларуси заморозка вклада в России? Хороший, очень хороший вопрос, к сожалению, не могу предположить. Но я думаю, что вот дальше вопрос продолжается, ведь напуганной ситуацией в России белорусский народ может кинуться опустошать счета в банках и в своей стране. Но если напуганный белорусский народ, а это вполне возможная реакция, кинется в банки, то тогда вклады будут заморожены. Ну, надеюсь, во избежание паники. Ну, надеюсь, не так надолго, как в Российской Федерации. Будет ли рассматриваться новыми людьми, пришедшими к власти в России, вопрос о кредитной амнистии для российских граждан? Как порождение дикого неравенства в обществе, на мой взгляд, это и станет ключевым, если не самым главным кредитом доверия для власти в стране. Проблема кредитной амнистии стоит очень остро, это правда, многие у нас закредитованы. Закредитованы любят упрекать по собственной вине, я считаю, что очень часто не по собственной вине, поэтому вопрос кредитной нагрузкой должен решаться. Он будет решен, но вы должны понимать, что если, кстати, и сейчас можно объявить себя банкротом и списать кредиты, но вы должны понимать, что если списывают кредиты, вы несете определенную ответственность, в том числе. Какое-то время вы, не знаю, 2, 3, 4 года, 5 лет, вы не сможете пользоваться кредитами. Валерий Дмитриевич, после заморозки вкладов потом в будущем предполагается деноминация. Да, предполагается. Я уже не молодая, болезни появляются, да и сил не так, как прежде. Все, что заработано и скуплено на время, когда уже не будет здоровья, активно работать, храню в валюте. Сейчас стало задумываться про будущее, потом деноминацию. И может хранение всех накопленных средств в валюте неправильно при будущей деноминации? Какой будет курс, непонятно. Может нужно, пусть и поздновато, перекладываться из валюты в золото? Хороший вопрос. К сожалению, у меня нет для этого вопроса исчерпывающего ответа и тем более универсального ответа. С моей точки зрения, золото надо было покупать раньше. И золото, если хотите, менее мобильно, чем валюта. Ну что я имею в виду? Золото хранить вам придется в банке. Банк может повысить, и скорее всего банки могут повысить комиссию за хранение, плату за хранение золотых слитков. Скорее всего, НДС, сейчас вы не платите НДС при приобретении золотых слитков и при продаже, НДС, скорее всего, будет возвращен. Да, может быть, если у вас достаточные средства, достаточные, я же не знаю, какими вы располагаете, может быть, достаточные по вашим меркам, может быть, какую-то талику я бы рекомендовал вложить в золото. Может быть, какую-то талику. Но точно совершенно не все и не большую часть ваших средств. Какая разница в росте двойника и оригинала? По моим наблюдениям, 12-15 сантиметров. Меньше, насколько я знаю, около от 8 до 10 сантиметров. Но меньше, но ощутимо. Это ощутимая разница. Поделитесь хоть какой-то известной вам информацией о ситуации с мобилизованными. Планируется ли демобилизация? Нет, в настоящее время она не планируется. Я думаю, что вопрос о демобилизации перейдет в практическую плоскость, и обсуждение начнется только после объявления перемирия между Россией и Украиной. Вы несколько раз упоминали, что лучше беречь сбережения в долларах или евро, но ни в коем случае не в британских фунтах и юанях. Нет, я говорил несколько иначе, что лучше всего в долларах или в евро. Если новых долларов вы не можете купить в евро, хуже в британских фунтах и в швейцарских франках, и не советую хранить в юанях. Так что это не категорически негативная рекомендация. Просто проще с долларами и евро. С ними проще. С фунтами британскими и швейцарскими франками сложнее всегда. Я имею в виду, где купить и в какие банки потом продать. Вы много раз рассказывали об упущенных возможностях изменений в Российской Федерации. Я хотел бы спросить о, наверное, самой известной такой возможности. По крайней мере, она таковой казалась. Протесты 2011-2012 годов. Был ли тогда реальный шанс на изменения? Чего не хватило тогда обществу, чтобы запустить эти изменения и сделать их неотвратимыми? Очень хороший вопрос и важный. Да, шанс реальный был, совершенно реальный. Может быть, не изменить ситуацию, не развернуть на 180 градусов, но развернуть хотя бы на 90. То есть изменить ее настолько, чтобы мы с вами сейчас не переживали специальную военную операцию, по крайней мере. И думаю, что не было бы и 2014 года с возвращением Крыма в родную гавань. Но вопрос не в обществе. Вопрос всегда, когда речь идет о политических переменах, в лидерстве. Есть ли в стране лидеры, способные принять важное и рискованное, я сразу подчеркиваю, как правило, это всегда бывает рискованное, не гарантированное решение в переломной ситуации. В тот момент такой лидер оказался в заключении, я имею в виду в 2011 году, а потом его затянули в свое болото, в переносном и в некотором смысле, и в некотором отношении в прямом смысле, те люди, которые пытались притязать на лидерство. Поинтересуйтесь вопросом переноса митинга с площади революции на Болотную. Это даже символически все понятно. Кто в этом сыграл ключевую роль? И вам многое станет понятно. Я не собираюсь расшифровывать. Но это был переломный момент. Или точнее момент, в котором были заключены многие возможности. Кстати, очень похожая ситуация была в Белорусской революции, потому что то, что происходило в 2011-2012 году в России, это была революция. Революция, которая не реализовалась, которая была подавлена. В Беларуси в 2020 году тоже была революция, которую тоже подавили. И там тоже был переломный момент. И там тоже не оказалось политического лидерства, которое могло бы подвигнуть белорусов на некие действия, способные эту ситуацию, ту ситуацию в Беларуси изменить. Не кажется ли вам, что эта бойня в центре Европы не случайно выгодна Соединенным Штатам в плане ослабления России, Евросоюза, военным, экономическим отношениям? Скажите, пожалуйста, а что Соединенным Штатам выгодно гигантские деньги вбрасывать на помощь Украине? Им выгодно портить отношения с Россией? Им это все выгодно? Им выгодно обострение отношений в сердце Европы? Обострение отношений, чреватое возможностью использования ядерного оружия. Когда вы говорите о выгоде, попробуйте сформулировать категории этой выгоды. кому именно это выгодно. В данном случае это вообще никому не выгодно, это совершенно проигрышное развитие ситуации и событий. Да, в любом кризисе кто-то наживается, кто-то извлекает пользу. Но в целом этот кризис не выгоден никому, по большому счету. В банках у клиентов есть брокерские счета, на которых могут, кроме акций и тому подобное, находиться рубли и валюта. Как я понял, пока неизвестно, что будет с ними во время заморозки. Но можете ли вы высказать свое личное мнение об их судьбе? Готовьтесь к худшему. Это мой вывод, основанный на опыте. На опыте того, как в России проводятся такие мероприятия. Все, что может нанести ущерб обществу, будет сделано. В этом можете не сомневаться. Все проблемы решаются за счет народа в России. Поэтому готовьтесь к худшему. Как ваша команда планирует действовать в отношении продовольственного эмбарго на сельхозпродукцию из ЕС? Эмбарго будет отменено. В России дефицит провизии. Тем более качественной провизии и провизии по доступным ценам. Как сохранить материнский капитал за рождение ребенка в 2025 году? Молодая семья, небогатая. Нужно улучшение жилищных условий. Ипотеку брать не лучшее время. Вклады заморозить. Что делать? Куда вложить? Нет у меня, к сожалению, готового ответа на ваш вопрос. Могу вам дать совет вкладывать в валюту. Ну, я не знаю, какой суммой вы располагаете. Я думаю, я надеюсь, что материнский капитал просто не тронут. Или тронут в меньшем объеме, чем вклады, банковские вклады. Западные СМИ пишут, что Трамп может выйти из переговоров с Россией, если Кремль не пойдет на сделку в самое ближайшее время. Что вы думаете по этому поводу? Это вот заявление о том, что Трамп может выйти из переговоров, это фигура давления на Кремль. Я думаю, что это не безуспешное давление. Трамп хочет добиться мира и стать автором этого мира, поэтому выходить из переговора он не будет, но угрожать выходом, конечно же, да. Правда ли, что в ходе переговоров по Украине между Кремлем и командой Трампа обсуждается вопрос сохранения текущего режима, так называемого путинизма, всех его действующих акторов до конца 2027 года? Нет, насколько я знаю, это не соответствует действительности. Это то, чего хотела бы одна из кремлевских групп. Но, по-моему, этот вопрос не обсуждается, не стоит в повестке. Профессор, исходя из того, что группа Сергея Чемизова оказывает вам меры безопасности, вы делаете ошибочное предположение, совершенно ошибочно, и на этом предположении вы пытаетесь построить дальнейшую интеллектуальную конструкцию. Так, дорогие друзья, я ответил, ну, действительно, на 80-85% вопросов-ответов. Ну, на самые популярные, ну, совершенно точно ответил. И на непопулярные вопросы, но, тем не менее, любопытные, интересные, я тоже ответил. Спасибо вам большое за обратную связь. Спасибо большое за то, что вы находитесь на связи. Это очень важно. Если вы хотите узнать больше... Если вы хотите узнать действительно тайные секреты российской политики, то я предлагаю вам подключиться к онлайн-встрече «Бульдоги выбираются из-под ковра», которая состоится 11 февраля в 2 часа московского времени. Ссылка на подключение в описании к этому ролику и в первом закрепленном комменте к этому ролику верхней строкой. Подключайтесь, не пожалеете. Уверяю вас, никто еще не жалел о том, что подключился. Спасибо вам еще раз, дорогие друзья, и мое напутствие, традиционное, но от этого не ставшее, несмотря на его банальность, не ставшее неверным. Пожалуйста, берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье. Помогайте нам, потому что мы единственная сила в России, которая способна добиться перемен и которая движется, и движется не безуспешно по пути реализации этих перемен в интересах общества, в интересах народа, в интересах нашей с вами страны. Помогайте так, как вы можете. Помогайте словом, помогайте делом, помогайте деньгами. Это одна из немногих доступных всем нам форм гражданской активности. В описании к этому ролику в первом закрепленном комменте вы видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы для вас в моем случае абсолютно и одинаково безопасны. Я буду с вами до нашей победы и, надеюсь, и даже уверен, дальше и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.